потому что какой же это подвиг, если он доставляет одно удовольствие? Всегда находится такой усомнившийся человек. И слава Богу, что люди эти не выводятся, хотя никаких благоприятных условий для их размножения не существует. Вопрос усомнившегося человека затруднил автора. Вскоре и у самого автора начались некоторые сомнения. «Какой же тут крест?» — думал автор. «Если этот крест нисколько любящего не тяготил, а наоборот приносил удовлетворение, и ни за какие ковришки он не сбросил бы этот крест. А чем он жертвовал ради своей системы? Да ведь ничем. И невзгод особых из-за нее не терпел, и опасности». Восторгаться же его настойчивостью, добросовестностью, волей, какими бы плодотворными они ни были, неразумно. Все равно, что хвалить ребенка за хороший аппетит. И в результате таких размышлений получалось, что никакого подвига в том, чтобы сделать себя счастливым, не может быть. А раз нет подвига, то выходило и призывать не к чему. А насчет служения науке, то ведь на самом деле не он служил науке, а наука служила ему. Не сразу автор разобрался в том, что все это, так сказать, с точки зрения самого любящего, и тем более удивительно. Потому что каким душевным здоровьем надо обладать, чтобы чувствовать счастье от ежедневного преодоления? У нас, наблюдающих издали это непрестанное восхождение, все равно рождается чувство восхищения и зависти, и преклонения перед возможностями человеческого духа. Подвига не было, но было больше, чем подвиг. Была хорошо прожитая жизнь. Странность ее, загадка, тайна в том, что всю ее необычайность он считал для себя естественной. Может, это и была естественная жизнь разума. Может, самое трудное достигнуть этой естественности, когда живешь каждой секундой, и каждая секунда имеет смысл. То, что он получал от науки, было больше, чем он давал ей, и это было для него естественно. А для нас тоже странно, потому что, казалось бы, он все, что мог, отдавал науке. Множество подобных секретов и странностей скрыто в его жизни. И, честно говоря, автор не всегда может оценить и понять их. Автор, например, не в состоянии извлечь какие-то рекомендации, и хотя повествование кончается, автор еще не может вынести окончательное суждение, дать какие-то советы читателю. Автор надеется, что читатель в них и не нуждается, потому что сам автор, оставаясь полным раздумий, глубоко благодарен своему герою, который заставил его усомниться в развитии своей жизни. 1974 год. Клавдия Виллор. Глава первая. В апреле 1942 года Клавдия Денисовна все же добилась, чтобы ее взяли в армию. Она работала лектором горкома, и ее направили на курсы усовершенствования политсостава. По окончании курсов присвоили звание политрука. 3 кубика в петлицах и красная звездочка на рукаве. Послали в Краснодар, где находилось Винницкое пехотное училище, преподавателем социально-экономических дисциплин. Преподавать она любила и умела, хотя в военном училище она оказалась единственной женщиной. Но, в конце концов, это была та же школа, и парни были те же мальчики, чуть повзрослевшие. Военная форма ей шла. Ей нравились строй, четкость движений, щелк каблуков, отрывистые слова команды. Она чувствовала ответственность каждого своего слова и жеста. Она была не просто преподавателем, она была еще и командиром. На первой же лекции она объяснила происхождение необычной своей фамилии. Виллор означало Владимир Ильич Ленин, организатор революции. Она не хотела брать неблагозвучную фамилию мужа, а муж не соглашался, чтобы она оставила свою девичью фамилию Бурим. Ему, естественно, хотелось, чтобы они и их дети носили одну фамилию. Тогда вот она и придумала эту звучную фамилию Виллор. Ведь это было в 30-е годы, когда фамилии, имена детей Все хотелось связать с революцией.